В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Дорогие друзья, с вами снова программа «Крымский пармезан». Неделя минула, и вот они, мы с вами.
Пармезанский отряд.
Пармезанский отряд с предателем. Александр Янковский, Павел Казарин, Стас Юрченко в течение ближайших 40 минут будут рассказывать вам все, чем отличился полуостров за эту неделю.
И для начала главная новость, ну, традиционно вообще выпуск серьезных новостей надо начинать с главной новости. В Крым с открытием железнодорожного сообщения из соседней России попер богатый турист.
Когти во, зубы во, глаза во.
Кошельки вот такие, валюты вот, много.
Громадные вообще кошельки, большие сумки с продуктами и так далее. Я бы сказал, это туристище, богатейшие туристы поперли в Крым. А дело было так. Значит, вот из пункта А, а точнее, российского города Санкт-Петербург, в пункт Б, а точнее, в оккупированный украинский город Севастополь отправился поезд под названием «Таврия». Где-то между этими двумя крайними точками в поезд вошел житель Ростовской области. Не знаю, скольких лет от роду, и были ли у него носки под штиблетами, но вышел из поезда он уже не с пустыми руками. В них он держал два пледа. Но не своих, а вагонных. В общем, украл этот богатый турист, ехавший в Крым, сразу два пледа.
Да скажи спасибо, не убил же никого.
Полицейские поймали злоумышленника и говорят, что провели осмотр места происшествия и установили четверых пассажиров, которые могли быть причастными к совершению данного хищения. Они выяснили, что все они вышли из вагона на станции Багерова, Керченского участка, так называемой Крымской железной дороги. И уточняется, что похититель ранее судим не был, а когда к нему пришли полицейские, он вернул пледы и написал заявку с повинной. В ведомстве сообщают, что мужчина сказал, что планировал пользоваться пледами по прямому назначению в съемном жилье.
То есть трое человек, которые вот были не причастны к этому, у них пошло как одно из утр так. К ним вламывается куча ОМОНа, и такие: где пледы? Верни их нам! Он такой: нет, это моя одеялка!
Павел, как вы думаете, почему этот человек вообще, зачем ему понадобились пледы?
Я думаю, что вообще эта новость в описании Стаса Юрченко приобретает совершенно новые эмоциональные ноты. Послушайте, я вообще считаю, что на самом деле вот эта традиция увозить галечку с крымского пляжа, она на самом деле уже глубоко устарела. Зачем, если есть пледы?
Да, но видишь...
Это, дорогая, тебе из залупки. А почему на ней принт РосРЖД? Ну, вот так получилось.
А тут еще и квитанция на оплату пятикратной стоимости этих пледов, потому что в конечном итоге ему присудили вот именно это.
Действительно, просто все эти истории про бросить монетку в море, во-первых, дорого.
Во-вторых, море далеко, поскольку ты в поезде.
Ты понимаешь, ты еще не знаешь, как отдых твой пройдет, а пледы-то уже есть.
Смотрите, но на этом эта новость не заканчивается, потому что ФСБ нанесла ответный удар. Видимо, услышав вот про эту новость про два пледа, значит, сотрудники ФСБ провели учения по отработке мер антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта.
Представляете? Это чтобы не воровали ни пледы, ни эти подстаканники.
И так далее. Так что, значит, по легенде учений, группа террористов планировала совершение террористических актов на железнодорожном вокзале Севастополя, а также в поезде дальнего следования Севастополь-Санкт-Петербург.
Вот то тот есть, понимаете, самый поезд из предыдущей новости, правильно?
Я подозреваю, что именно да. Вот они как раз и нашли, то есть они проводили учения, а нашли два одеяла.
Процитирую одного известного телеведущего: совпадение? Не думаю.
Я думаю, что тому мужику с пледами реально повезло, потому что, знаешь, если бы ФСБ нужно было закрыть отчетность, то...
Могли бы пришить взрывчатку, да?
Могли бы пришить. Для чего ему нужны были пледы? Чтобы прятать в них взрывчатку, чтобы потом подрывать опоры Крымского моста.
Абсолютно логично.
А почему не сделать взрывчатку в виде пледа? То есть он взял два для того, чтобы у него... Он понимал, как ее нужно создавать.
Сейчас старший лейтенант Забойников где-нибудь... Забойников. В Симферополе на Ивано-Франко сидит такой, говорит: черт,
так можно было, да?
Что ж мне там в голову-то не пришло-то, елки-палки?
Ну и дальше мы переходим переходим к поздравлениям. Поздравлениям, конечно же, День Святого Валентина остался уже в прошлом в этом году, но тем не менее Павел Казарин от имени Сергея Аксенова, человека, который называет себя главой Крыма, хочет поздравить всех влюбленных и не очень, и влюбленнейших с этим замечательным праздником.
Фиг вам, а не День Святого Валентина, мог бы сказать Сергей Аксенов и практически сказал, потому что он его раскритиковал. Назвал празднование Дня Святого Валентина западной модой и говорит, 15 февраля праздную День Сретения Господня, вот надо праздновать его. Кстати, интересно, а вот правоверные вообще люди, которые ходят в церковь, вообще они знают, что такое Сретение?
Ты знаешь, вот я также узнал от Сергея Аксенова, что, оказывается, 15 февраля – это еще и Всемирный день православной молодежи.
Православная молодежь.
Всемирный, понимаешь? Православный, но всемирный.
Которые празднуют иудейскую традицию обрезания еврейских детей, чем и является Сретение, на самом деле. А цитата Сергея Аксенова настолько прекрасна, что я не могу ее не процитировать. Завтра великий и светлый праздник Сретения Господня, который отметят православные христиане во всем мире, и поэтому по этому поводу в Симферополе пройдут молодежные сретенские балы. Простите. Подожди, а чем они будут сопровождать?
Но какими показательными выступлениями.
Мы вот сейчас как бы на грани, да?
Да, все, Павел, идем дальше к следующей новости. Нет, ты хочешь про это поговорить?
Ну, он, в общем, просто раскритиковал здесь Святого Валентина, говорит, коммерческая выгода. Вот у этих праздников, только ради них ее и придумали. То есть в шестом веке, когда Валентину, будущему святому, который венчал тайком в Римской империи молодых людей с их невестами, когда ему заливали в глотку расплавленный свинец, ему римский центурион, который заливает, говорит, вот видишь, а через 1500 лет, благодаря тому, что тебя канонизируют, мы в этот день будем развращать русскую православную молодежь. Мы же не просто так тебе расплавленный свинец глотку-то заливаем.
Вы слышали интересный вариант развития событий от Павла Казарина.
Расскажу я вам очень интересную историю. Она немножко запутана, но она максимально хорошо описывает, что такое Ялта и менталитет этого города.
Я спойлер сразу дам. Да. Вот давай. Смотрите, после России, после начала российской оккупации Крыма с офисами в Крыму стала напряженка. И поэтому в офисы стали переделывать общественные туалеты.
Парам-пам-пам-пам.
Да, вот теперь дальше рассказ.
В арбитражном суде Крыма закончилась тяжба одной фирмы с властями Ялты, итогом которой стало узаконивание того, что туалет, который был всего в 10 минутах от набережной Ялты, официально стал торговым центром. История начиналась на самом деле еще в 2006 году. Еще тогда этот туалет взяла в аренду одна из фирм, и они решили над ним настроить еще 3 этажа. И вот,
это логично. Я бы на самом деле, вот в Ялте я бы так и делал. Представь, такая стеклянная стена, у тебя туалет, ты вот садишься и смотришь на море.
Александр, у меня другой интерес. То есть я представляю себе обычный туалет, ну вот эта будочка, да, которая во двориках стоят, и я сложно могу себе представить, как там надстраивается еще 3 этажа.
Ты грибочек видел?
Да.
Ты вообще... Вот принцип такой же, понимаешь? Ножка.
Ножка, а дальше шляпка. Ты вообще видел эти гаражи в Ялте, которые, допустим, у них метр на метр туалет стоит такой, да, на втором этаже, это уже фактически полноценный гараж, а на третьем этаже это уже апартаменты такие, в которых может там 6 комнат.
Я, да, а если подойти за ножку и потрясти, то из окон выпадают туристы.
Да, ну а что дальше? То есть в теории еще из чего можно сделать торговый центр? Остановки. Их достаточно по городу. Над каждой несколько этажей можно...
Хороший вариант.
Хорошую аренду забрать.
Уважаемые ялтинцы, я прошу вас, Настаса, не обижаться, он просто из Керчи, он завидует. У них-то туристов, понимаете? У них туристов только рыбаки.
Подожди, и тот турист, который приехал в Багирово из Ростовской области соседней России, украл 2 одеяла.
Он вообще за пледами-то приехал, он не отдыхать, понимаешь?
Ну, мало ли.
Ну, это нормально, это многое объясняет, зачем человек ехал в Багирово, на самом деле. Ну,
других причин нет, это правда.
Ты зачем в Багирово ехал? Отдыхать? Это... Что, я дурак, что ли? Я же за пледом.
За пледом поехал. Хорошо. Что у нас еще было интересного на этой неделе? Вот разгорелся на этой неделе вокруг Крыма. Это уже не, собственно, не крымский, но Крым зацепил, конечно. Крым по поводу возможной, подчеркиваю, возможной подачи воды на территорию Крымского полуострова. Дело развивалось так. Вначале, значит, председатель фракции «Слуга народа», глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что пошел бы на возобновление подачи воды в оккупированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе. Давайте послушаем.
Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну, я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, да, і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов.
Мы не будем критиковать это высказывание, из нас это сделали уже очень многие. На самом
очень
деле против
люди,
подачи
да.
воды в Крым высказались не только члены Меджлиса, но и его однопартийцы.
Его однопартийцы имеют сюда однопартийцы Арахами.
Партии да. «Слуга народа». А также новоназначенный глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он также отметил, что не обсуждал с Россией подачу воды на аннексированный полуостров. Арахмедовичу пришлось извиниться за свои слова и говорить, что они были вырваны из контекста.
Ну да.
Павел, да, Павел.
Мы хотим послушать... Российская Федерация, у вас есть проблемы с Крымом? Да, это дорого и неудобно. А с Донбассом, да, вы знаете, дорого и неудобно. А давайте мы у вас заберем то, что вам дорого и неудобно, и облегчим содержание того, что дорого и неудобно. Вот примерно так звучит предложение Арахами.
Мы можем вечно слушать Павла Казарина, но я предлагаю послушать все же крымчан. Ведь корреспондент...
не крымчан, а жители Симферополя. Журналисты Кремлиалии вышли на улицы этого города, которому всего лишь немногим больше 200 лет, и поинтересовались. У жителей этого молодого практически, ну я не знаю, как бы...
Мальчишка,
да. Что же они думают об ограничении водоснабжения на полуострове, а также подаче воды в Крым с материка Украины через Северо-Крымский канал? Давайте послушаем.
Я против. Обходились как-то эти 6 лет, так что будем и дальше. Но без канала мы пропадаем.
Вот. Сейчас снег выпадет, у нас полная водохранка будет, и будем жить красиво.
Как уже надоело наше начальство это, я вам передаю.
При чем тут начальство?
А кто?
Ну нету воды, дождей нет. Весной не было, летом не было, осенью не было, снега нет. Откуда вода возьмется? Не помрем, нормальное отношение. Воды нет, надо воду экономить. В степных районах воды нет, вода нужна. Вода нужна. А Украине деньги нужны. Вот пусть дают воду.
Великолепная крымская логика была в самом первом комментарии о том, что нет, не нужно, но при этом без воды плохо, ее нам не хватает.
Слушайте, да воды там на гуманитарные нужды хватает. Не хватает для того, чтобы 5-6 миллионов туристов содержать каждое лето и промышленным производством
ты
заниматься.
Ты думаешь, есть такое количество туристов? Вы оптимист, Павел? Смотрите, есть у нас есть Павел, кстати, я вам вот что скажу.
Да.
Вы знаете, почему вообще в Крыму не хватает воды и кто в этом виноват?
Ну, в советское время была одна поговорка, я надеюсь, что не она.
Знаете, вот вы не знаете, а вот доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Игорь Вахрушев знает вообще, кто виноват и что делать.
Ну-ка.
Давайте послушаем его версию, которую он озвучил в эфире «Радио Спутник» в Крыму.
У нас культура водопользования изменилась благодаря Северо-Крымскому каналу. Угу. Он принес нам больше проблем, чем...
То есть мы стали меньше экономить?
Да, мы не то что меньше экономить, мы много потеряли крымской воды от Крымского канала, на самом деле Северо-Крымского канала. Когда пришел в Крым Северо-Крымский канал, воды стало много, и многие источники попросту были заброшены, особенно на южном берегу Крыма.
Вот так вот, шах и мат вам вообще.
Знаете, ах, вам днепровская вода нужна. И крымская вода развернулась и ушла в сторону Стамбула.
То есть, понимаешь, да? То есть, вот когда... Почему нет воды? Потому что вода пришла.
Я просто хочу сказать, что Игорь Вахрушев идиот. На самом деле. Или сознательный, или сознательный провокатор, или просто дурак. Потому что природа водопользования в Крыму изменилась после депортации крымских татар в 1944 году. Потому что это у них существовала огромная система маленьких ирригационных водопроводов, заборных систем для того, чтобы скапливать дождевую воду и так далее, и так далее. И в том числе пускать-то на орошение и на всякие другие нужды. Потом Советский Союз устроил депортацию крымских татар, переселил в Крым людей из областей, которые не понимали местную специфику и не владели вот этими, условно говоря, ноу-хау. И затем, разумеется, проблема воды по мере особенно крымского разрастания полуострова численного, она привела к тому, что Северо-Крымский канал и был таки построен. Просто Игорь Вахрушев, он же выслуживается.
А мы выслушиваемся. И я надеюсь, что это делаете вы, наши дорогие радиослушатели. Программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин и Стас Юрченко. Мы продолжим пармезане через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу.
Друзья, это «Крымский пармезан». Мы продолжаем. Александр Янковский, Стас Юрченко и Павел Казарин. Люди с очень... хорошо развитой эмпатией, которая
на,
читает
на 80% новость. Состоящей из воды, между прочим.
Да, между прочим, в отличие от Крыма. Да. Мы продолжаем обсуждать новости, которые произошли на полуострове и которые на полуострове не произошли. А на этой неделе там, собственно, Киев обсуждает Крым, а Крым обсуждает Киев, потому что вода.
У Крыма просто бомбануло на самом деле из-за так называемого отказа давать воду на полуостров, потому что на самом деле никто и не говорил, что воду туда будут давать. Так вот, отказ украинской стороны возобновить подачу воды через Северо-Крымский канал противоречит логике и здравому смыслу. Вот такие заголовки пестрят на сайтах Крыма. Это РИА Новости, глава... заявил комитет, глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
То есть аннексия Крыма логики и здравому смыслу не приводит... Нет.
А у вас плохо с логикой вообще,
Павел? Отражение на Донбасс логики и здравому смыслу...
Абсолютно нет, конечно.
А взятие украинских граждан в заложники не приводит...
Ну, вы же все прекрасно понимаете, вы же нормальный человек.
Павел, подождите. А то, что отказ поставлять воду на оккупированную территорию, это...
Нет, не просто, а этот отказ приведет к краху всей Украины. Вот так вот считает Гемпель.
Знаешь, так вот в чем причина была.
Да, я понял. У него, причем это подтверждено и экспертным мнением, это говорит не только Гемпель, это говорит еще и ваша любимая Наталья Поклонская.
Моя любимая Наталья
Поклонская. Конечно, ваша любимая Наталья Поклонская.
Меня зовут не Николай II, но...
Она, дело в том, что она на этой неделе, она призвала пустить воду в Крым, заявила, что Днепр течет через три страны и принадлежит трем странам, поэтому, внимание, перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Теперь я цитирую. «Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознаний, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет».
Как-то похоже вообще описание,
да? Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием.
Написала она, убегая от санитаров.
Но чтобы лишить не только воды, но и воздуха, это написала Поклонская. И также Поклонская напомнила, что Днепр является большой международной рекой, и перекрытие Северо-Крымского канала, по мнению Поклонской, является преступлением. «Строив дамбу, вы затопляете украинские села», написала Поклонская. «Уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном». Вот это очень важный момент. Озеро под Херсоном было истреблено. «Загрязняете акваторию Черного и Азовского моря».
Пресной водой.
Да. То есть, смотрите, по логике Поклонской, если вода Днепровская просто стекает в Черное море, да,
это хорошо.
Нет, она загрязняет Черное море, это Днепровская вода. А если она идет в Крым, то это вот это замечательно, вообще там ничего не загрязняется. Это с одной стороны. С другой стороны, мне все-таки не дает покоя вот это озеро пусть под Херсоном.
Я считаю, что...
О каком озере под Херсоном,
я считаю, что
говорит госпожа Поклонская?
Есть. Пусть у Натальи Поклонской бюст замироточит, ну, не ее, а Николая Второго, и... Вода в Крым, ладно, все, я молчу.
Ну что вы слышите по поводу воды, Павел? Вы хотели что-то сказать умное, но, по-моему, уже все умные вещи сказала Наталья Поклонская.
Я полагаю, что уже как бы не добавить, не убавить. Друзья, новость, которую мы заслужили в Крыму. Просят Путина спасти казачество. То есть
спаси, сохранить.
Просят спасти то, чего не существует, да. Знаменитое симферопольское казачество, которое, известно, конфликтовало с Донским, но дружило с Ростовским и Запорожским.
Белокарасовское казачество. Да. Против какого-нибудь там.
Карасубазарское. Крымские казаки подписали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти от уничтожения казачества в Крыму.
Я уже себе представил, так, подписываемся, казак-1, казак-2, казак-3, все, отправляем.
Там в связи, они даже на пикет вышли, вот интересно, сколько их, правда. Вот,
ты знаешь, немного,
если это не митинг, а пикет,
потому что дело в том, что они вначале хотели выйти, челобитно ж Путину все-таки пишут, хотели выйти на площадь Ленина перед зданием Совмина, но там им запретили, а казаки, они же вообще такие вольнолюбивые, они же такие непокорные, они сказали, ну, нет, так нет, ладно, пойдем митинговать под здание Дворца культуры профсоюзов.
Это,
если, может быть, кто-то не знает, скорее всего, не знает, это такая, явно не центр города, да, и улица такая, где ходит очень мало людей, поэтому...
Но зато теперь казаки, которые протестуют, Путин нас не слышит, вас не слышит никто, кроме радио «Крымский пармезан». Ну, в общем, они потребовали создать, цитирую, настоящее, а не формальное черноморское казачье войско и выборов атамана в соответствии с казачьими традициями. То есть раньше-то у нас существовало формальное черноморское казачье войско, а теперь военизированное формирование, практически Аль-Каида православное черноморское казачье войско.
Ну, на самом деле у них почти все получилось. Ведь на следующий день Сергей Аксенов, подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма, создал в Крыму госкомитет по вопросам казачества. На самом деле фишка в том, что такой комитет уже был создан еще в 2014 году. Он назывался Государственный комитет по мобилизационной работе территориальной обороне, но туда еще добавили, что это комитет по вопросам казачества. Ничего более формального придумать, мне кажется, было нельзя.
Ну, прекрасно. Они, слушай, для
они
защиты, для защиты несуществующих людей они сделали несуществующий комитет.
А я бы, на самом деле, извините, Павел, конечно, но вы сейчас как ретроград говорите. Я бы все-таки добавил вот это слово казачество в название каждого комитета. Например, комитет по дошкольным учреждениям и казачеству.
Да,
комитет по туризму и казачеству. Комитет, почему там еще, здравоохранению и казачеству. Комитет по здравому смыслу вот сюда не клеится.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что российские казаки – это такие странные люди, которые борются против права людей носить разноцветные штаны и борются за право сечь граждан России на улицах нагайками.
И не только. Ладно, проси, слушай.
Слушай, подскажи им БДСМ. БДСМ что такое? Они,
ну, БРДМС, да. Разведывательная дорожная машина.
А вас очень много роднит с казаками, я хотел бы сказать.
Немного, я тебе скажу. Но, тем не менее, ладно бы это бы они делали в России, но так они же это и на территории, на оккупированной украинской территории хотят делать. Ну, а тем временем, вот знаете, самый быстрый карьерный рост недели на этой неделе продемонстрировал господин Кангиев. Напомним, Альберт Кангиев в 2014 году был главой администрации Белогорского района, и он был одним из немногих, кто был против вообще проведения вот так называемого референдума. Он говорил, что все это незаконно, что вообще он был противником аннексии. Он флаг создания украинский тоже спустил одним из последних, но сейчас его назначили главой Госкомитета по делам межнациональных отношений. А на этой неделе его переназначили, его повысили. Потому что, смотрите, раньше его комитет назывался Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан,
да.
А теперь называется просто по делам межнациональных отношений.
Подождите, почему его повысили? Если в теории раньше было вот больше слов должности и полномочия шире.
Ну, ничего не понимаешь, потому что депортированных граждан
Потому что депортированных граждан вычеркнули, да, и по российской логике их никогда и не было видно.
А потом и комитет по межнациональным делам закроют. Зачем, если всюду одни русские-то?
Вот. Да, на месте его начальства я бы сказал, так, работы у тебя теперь меньше, поэтому и получай меньше.
Все русские, молдаване, Аксенов.
Какие же межнациональные отношения, да, когда все одной нации? Все.
Конечно. Нету вот этих вот межнациональных отношений, так и нет межнациональных конфликтов.
Но
прекрасная логика геноцида.
Опять-таки, в Крыму...
Да.
Продолжаются, полным ходом идет подготовка к международной встрече на самом высоком уровне.
Да, и в то
же время. Ожидается, что прибудет президент США,
да,
премьер-министр Великобритании,
да.
Глава Китая.
Я тоже их на день рождения приглашал, не знаю, почему не приехали,
не приехали.
Но ожидалось. Да.
И также ожидают, что еще прибудет Владимир Путин, но это не точно.
Это они, наверное, у себя вот в Фейсбуке написали, что мы вот вас приглашаем. Приезжайте.
Это инициатива Владимира Путина.
Да и, собственно, и мероприятие это не во что состоится, да, как бы осталось сказать. Но 2 миллиарда рублей на его организацию уже выделили.
Уже выделили. Дело в том, что... И самое главное, что Сергей Аксенов уже поддержал эту инициативу. Он тоже собирается там быть. Ну, обязательно. Ну, не знаю. Я не уверен, что будет президент США и премьер-министр Великобритании, но Сергей Аксенов точно будет в Крыму. Дело в том, что Крым готов к проведению встречи участников Совета Безопасности ООН в Ялте в 2020 году в честь 75-летия конференции в Ливадийском дворце. Об этом сказал Сергей Аксенов. Но, понимаете, вот Сергей Аксенов, конечно, молодец. В том смысле, что он повторяет любой бред, который произносит Владимир Владимирович Путин.
Ну, он это делает артистично, он старается.
Да, да. И дело в чем? Дело в том, что 75 лет назад в Ялте проходила международная конференция, так называемая Ялтинская конференция, на которой были тогда руководители СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, по большому счету в Ялте решалось послевоенное устройство, уже подходило к концу, к завершению своему Вторая мировая война, и там обсуждалось мировое, ну, в общем, обустройство...
Раздел сфер влияния, да, среди прочего, и так далее.
Участие Советского Союза в войне против Японии.
И тогда определилось, что будет штурмовать Берлин, там, и так далее, и так далее. Вот всякие такие вот нюансы.
Вот. И после этого, это вот все 75 лет не дает покоя, вот эта вот самая конференция не дает теперь покоя господину Путину. Ну, она не 75 лет, она ему в последнее время не дает покоя, да, потому что надо что-то показывать, надо что-то делать.
А машину времени ему так и не изобрели, смотаться туда сам и потусить он не может, поэтому хочет свою конференцию, большую и громкую.
Это то, что называются «важные мечты».
Конференцию там уже проводят. Это называется, правда, почему-то международная конференция.
Абхазия приехала.
Да, наверное. Высказались по поводу ООН и экс-прокурор оккупированного Крыма. Вот любимый персонаж Павла Казарина, ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, во время пресс-конференции в Москве она отметила, что последний российский император Николай II вот заложил основы Организации Объединенных Наций. Как это связано с Ялтинской конференцией, давайте послушаем.
В мае 1899 года по инициативе Николая II в Гааге открылась первая мирная конференция по разоружению. Именно его мирная инициатива стала началом нового этапа международных отношений. Николаем II была заложена основа политики России по сохранению мира и созданию гарантий безопасности. Уверена в том, что каждый присутствующий об этом знает. Идея последнего русского императора опередила свое время на 100 лет вперед. Я, конечно, не стану сегодня читать лекцию про историю создания ООН, либо на другую тему международных отношений.
Я прям представляю себе, как она все это рассказывает, обнимая портрет Николая II.
Чего вы смеетесь? Она правду все говорит. Николай II опередил свое время на 100 лет вперед, потому что он же как? Он втянул Россию в войны, она обнищала, народ взбунтовался, царя сбросил, страна развалилась, и он действительно опередил на 100 лет.
То есть это должно было произойти, вы имеете в виду...
Это может повториться и спустя.
Да, интересная вещь. Но смотрите, дело вот еще вот в чем. В Ялте сейчас, в Ливаде конкретно, да, проводилась так называемая научная конференция, вот я не говорил, Ялта 1945, уроки истории. Там выступал один очень известный историк. Я бы даже сказал, это величайший ученый и мыслитель современного Крыма, по совместительству глава подконтрольного России Крымского парламента и главный строитель Крыма Владимир Константинов.
И
он вот высказал свое мнение, я не буду пересказывать, он высказал свое мнение. Почему же так много беспорядка в мире? Давайте послушаем Владимира Константинова.
Два первых десятилетия нашего века наглядно продемонстрировали, что без России вместо мирового порядка получается мировой беспорядок. Кому-то в этой мутной воде и выгодно половить геополитическую рыбу. Но в итоге в долгосрочной перспективе проигрыши окажутся все.
Я прям слушаю, как он читает с бумажки, написанный чужим человеком текст. Слушай, на самом деле, последние два десятилетия, благодаря России, на самом деле, в мире количество хаоса и энтропии, на самом деле, растет в разы. Именно Россия ловит во всем этом свою геополитическую рыбу, но Константину об этом не сказали, а если сказали, он бы все равно не озвучил, потому что...
Потому что... Но, тем не менее, он все равно... Вот хотя бы у Константинова мы ему только вот плюсик только заодно поставим. Он хотя бы он понимает, что вот эта идея Путина, она нереализуемая. То есть нельзя, точнее, пригласить вы можете кого угодно, да, но не приедут руководители нормальных стран в оккупированный Крым для того, чтобы принимать участие там в какой-то конференции и по-новому делить мир. Во-первых, вы кто? Ну, то есть, как бы, почему с вами что-то должны обсуждать, кроме вашего ухода из оккупированного Крыма? Ну, а во-вторых, просто-напросто, ну, вот, может быть, иногда проблески такого, проблески здравого сознания проблескивают в голове у господина Константинова.
Я бы ему не советовал, это очень опасно. Федеральная служба безопасности может решить, что что-то не то,
что-то
он говорит.
Не так. Что-то то и что-то не то вы слушаете в нашей дальнейшей, в последней части программы «Крымский пармезан» через несколько минут.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Стас Юрченко. И сегодня мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями, которые произошли на территории Крымского полуострова. Что там, Стас, произошло-то?
Ну, какой же «Крымский пармезан» без Олега Зубкова? Если прошлый выпуск нашей передачи он слушал в СИЗО, то этот выпуск он уже слушает на воле, почти свободным человеком.
А мы практически как хорошая примета.
Возможно, на самом деле. Так, напомним, что Олег Зубков в 2014 году поддержал российскую аннексию Крыма. Очень громко, очень ярко. Говорил, что его львы будут бороться с бандеровцами. Однако потом у него начались конфликты с местными властями из-за его бизнеса. А его бизнес — это зоопарк «Сказка» в Ялте, всем известный, и сафари-парк «Тайган». И он посетил более 500 судебных заседаний. В этом году конфликт начал вроде бы немножко решаться, потому что у него вступило Министерство экономики России и помирило Зубкова с российскими властями Крыма. И вот его помирили, и спустя пару дней он оказывается в СИЗО, потому что пропустил одно из судебных заседаний. На этой неделе прошел суд. Суд длился более 5 часов. Там тусило под судом много людей, активистов. В итоге за эти 5 часов Олег Зубков вышел не только из суда, но и из СИЗО. Но
и,
при этом...
Но еще и из себя.
Из себя он не может сейчас выходить, потому что ему назначили все же ночной домашний арест. Он вынужден находиться дома с 22 часов до 7 или 6 утра. Вот сейчас точно не вспомню. Что на самом деле немножко неудобно, когда ты живешь между Ялтой и Белогорском. Поэтому Олегу Зубкову ни в коем случае нельзя попадать в пробку, потому что если он нарушит права, свои правила содержания, он может обратно вернуться
в СИЗО. Есть интересный вариант. Дом на колесах. Да, я всегда с вами.
СИЗО на колесах.
Просто... Ну, это автозак называется.
Это автозак. Давайте, да. А он такой, знаешь, водитель у вас встречал такой через зарешочное окошко. В Ялту везите.
Вот. Хорошо, давайте дальше пойдем.
Я к клеткам привык, я же директор зоопарка.
Продолжим про животных. Эксперты выяснили, почему в Крыму не популярны лысые кошки,
так,
сказал Александр Янковский. И посмотрел на Павла Казарина. Только 37% крымчан готовы завести кошек-сфинкса у себя дома.
А еще остальные проценты знают, сколько они стоят и не собираются этого делать.
46% жителей Крыма не любят вообще экзотические породы кошек, считая, что трогать лысого любимца, простите, неприятно или как минимум непривычно. Часть из них отмечает, что за сфинксами необходим более тщательный уход, чем за питомцами шерсти.
Мне кажется, за эту новость Александру Янковскому заплатили, иначе я не могу понять природы появления в нашей программе.
На самом деле эти люди в чем-то правы. Я как-то ехал в одном купе вместе с сфинксом из Киева в Одессу, и когда ночью на тебя на второй полке запрыгивает это животное, это скорее похоже на как будто огромная теплая крыса к тебе прибежала.
Я хочу сказать, что если бы на меня в поезде запрыгнул сфинкс, то да.
Ладно. Павел, а вот скажите, как-то это экстраполируется вообще на мир людей или нет?
Если я вам скажу, мне придется вас убить.
Хорошо. Я хочу рассказать еще
следующая
одну новость.
Следующая новость абсолютно связана с лысыми котами. Почему? Потому что, понимаете...
Лысых котов не берут в подводники?
Да. Наконец-то вы нашли ответ на этот вопрос.
В общем, офицера подводника Черноморского флота Российской Федерации уволили не просто за пьянство и ругань, а за пьянство и ругань в адрес портрета президента России.
Президент портрет нажаловался.
На самом деле история очень простая. Этот капитан-лейтенант Олег Лавренчук даже оправдывался в том, что, ну, понимаете, у меня была долгая командировка. Командировка у него была в сирийском порту Тартус. И он там вот много времени сидел. Они во внерабочее время пошли с друзьями выпить. Выпили так хорошо, что в итоге его забирали вместе с другими коллегами пьяными в отделениями. И там он матом крыл как мог всех ментов.
Подожди,
говорил все менты нам не кенты и все остальное.
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что в Сирии уже в полицейских отделениях уже висят портреты Путина вместо Башара Асада?
Ну, его потом доставили в военную комендатуру, где никак уж без портрета великого президента России Владимира Путина. И вот в итоге получил он увольнение со службы досрочно за совершение грубого дисциплинарного проступка, потому что ни в коем случае нельзя говорить ничего плохого.
Слушай, сел у нас, кажется, в кабаке портрет Франца Иосифа. Мухи засидели... Кого засидели? Франца Иосифа? Я просто считаю, что это швейк, понимаешь, настоящий швейк.
Вспоминается на самом деле пранк, который делали в России, когда в лифте повесили портрет Владимира Путина и присобачили камеру. И люди такие заходят, такие думают, ах, что-то хотели сделать, смотрят на камеру, такие, не-не-не-не-не.
Я только там слышал, постоянный рефрен был, твою мать, как бы. Но мне вообще интересно, почему этого военного из Крыма, его осудили за такие... Я же слышал, как бы, у них же, во-первых, у российских военных, мне так кажется, у них везде портреты Путина висят. Да, с одной стороны. С другой стороны, я слышал, как разговаривают российские военные. Там же постоянно как бы такая вот очень интересная лексика.
Они постоянно оскорбляют портреты.
Портреты Путина.
Неважно чьи, да, просто ты как бы заносишь кубрик портрета, он уже оскорблен. Пока они даже если он под одеждой и в чехле, да.
А вдруг он напился и забыл, какой сейчас год, и назвал Владимира Путина премьер-министром по старой памяти. Они такие, оскорбления, все.
Да, интересно. Ну, окей, хорошо. Что у нас еще интересно? Произошло. Слушайте,
ну, мире. Они, вот забавная история, Сергея Куницына хотят лишить звания почетного гражданина Керчи.
Не знаю, с чем это связано, скажи.
За что вы ему дали почетного гражданина Керчи?
Это очень хороший вопрос. У меня нет такого звания. Откуда оно у Сергея Куницына?
Крымский политик, который, соответственно, был политиком в Крыму до событий 2014 года. Сейчас он на материке, он в Киеве.
Он депутат, был депутатом Верховной Рады Украины 8-го созыва.
Да, от блока Петра Порошенко. Да, ну а в Крыму он долгое время был в политике. И я так понимаю, что вот в свое время депутаты горсовета Керчи ему дали это звание, а сейчас депутаты подконтрольного России горсовета Керчи предлагают его этого звания лишить. Потому что говоря, что вот депутат, который выступил инициатором...
Георгий Трегубенко.
Да, проходя мимо... Говорит, что ему неприятно проходить мимо стелы, где находятся имена героев Советского Союза и народных артистов, и видеть там фамилию Куницына. Вот. И поэтому, собственно, нужно с этим что-то делать. У нас даже есть небольшая запись.
Да? Как все происходило, вот это неприятствование?
Мне, как и многим другим жителям Керчи, присутствующим в этом зале, керчанам и депутатам, неприятно, проходя мимо этой стелы, где наряду с героем Советского Союза Беляковым, наряду с народным артистом, лауреатом Ленинской премии Лановым Василием, висит фамилия Куницына Сергея Владимировича. Секунды. После победы Крымской весны он стал в оппозицию всем нам. Поддерживал людей, которые организовали блэкаут в Крыму в свое время. Радовался, когда нам перекрыли воду.
В общем, вот так вот, не хочет, понимаешь, во всем причина, нет, причина вообще в лени этого господина депутата Георгия Трегубенко, понимаешь, вместо того, чтобы просто взять и обойти эту стелу, он требует, уберите ему надпись, как бы, потому что она ему якобы там мешает.
А вот кого туда можно вписать? Мне кажется, вместо Куницына туда можно вписать, например, кота Мостика.
Слушайте, я на самом деле знаю, как вообще вопрос вот этот про Куницына, он возник в Керченском горсовете, но все было очень просто. Приходит начальник коммунальной службы, говорит, ребят, у нас воды осталось на 3 дня, что будем делать? Тут тянет руку депутат этот Трегубенко, говорит, я знаю, кто виноват. Надо убрать немедленно фамилию вот этого Куницына со стелы. Все, тогда все, вообще все. Его спрашивают, все решится тогда с водой? Он говорит, нет, говорит, не с водой все решится. Просто тогда как бы все люди переключатся, ну вот на Куницына, все будут обсуждать Куницына, а не воду.
Прекрасно, никогда не приходило в голову. Отличный метод. Между прочим, друзья, слушайте, знаете, как выглядит плохое кумовство? Это когда твоя сестра, депутат российского парламента, собственно, медиа-звезда в Российской Федерации, человек, который какое-то время возглавлял комитет в российском парламенте, в Государственной Думе и так далее, а ты ее сестра, но при этом всего лишь глава села.
Да, но села, а сельсовета, во-первых, а во-вторых, который находится на берегу моря, я так подозреваю, да? Это связано именно с этим.
Речь идет о Наталье Поклонской, ее сестре Елене Осадчи, она возглавила село Уютное в Сакском районе Полуострова.
Смотрите, вот еще одна новость, которая связана с госпожой Поклонской. Это ныне теперь депутат Госдумы России из оккупированного Крыма. Она сообщила, что решила развеять мифы вокруг себя. Это, наверное, специально для вас новость, Павел Казарин. И решила заказать генетический тест в одной из московских клиник. Об этом она написала на своем телеграме, на своем канале в Телеграфе. Недавно заявила на ТВ, я русская украинка. Это не я заявляю, это заявила госпожа Поклонская. И началась буря в стакане. Таня, да как она посмела, да что она себе позволяет? В воздухе повис главный вопрос. Who is миссис Поклонская? Ну, по национальности. Решила развеять мифы вокруг себя, заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке, как прокурорский архив, где все ходы записаны. И скоро главная загадка будет раскрыта.
Приходит конверт, Наталья Поклонская открывает, достает бумагу, разворачивает.
Вы
как
человек.
Дура.
Павел. Но вы думаете, даже такую информацию хранит геном?
Обязательно.
Ее ДНК только эту.
Я хочу рассказать новость про главу подконтрольной России администрации города Симферополя.
У нее закончились деньги.
Да, да, она пообещала в течение недели ездить на общественном транспорте. Ну вот...
Купила себе троллейбус. Отдельный.
Самое может быть, интересное. Автобус, знаешь, такой, вот есть автобусы Патибасы называются.
Да,
в принципе,
да, да.
Все. Вы обещание выполнила, я на общественном транспорте.
А
да?
Так как он стоит на балансе города и за государственные деньги,
это
коммунальный
транспорт,
да.
Я там просто только два отрывка из ее цитаты. Первое. Всю неделю планирую лично изучать ситуацию с общественным транспортом, на работу которого множество нареканий. Вторая часть. Без предварительного анонсирования.
Что без предварительного
анонсирования? Она собирается ездить.
То есть, ну, без объявления.
То есть она проанонсировала, что она без анонсирования будет ездить.
В 4 часа утра, без объявления войны, глава администрации города сел в маршрутку.
Пам.
Да.
Без оплаты проезда.
Да.
Слушай, я теперь хоть начинаю немного понимать, кто же вот эти люди. Мне всегда было интересно. Я вообще такой был мальчик любопытный. Я всегда читал вот правила, допустим, пользования общественным транспортом. Крым троллейбуса, например. Там было написано, что имеет право бесплатного проезда. Там депутаты тогда еще было, там, Верховного Совета СССР. Потом появились депутаты Верховного Совета Верховной Рады Украины. Потом депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым. Наверное, и были депутаты, по-моему, Городского Совета. Я теперь понимаю, что, ну, как бы, может быть, вот она решила, ну, не пропадать же вообще вот этим бесплатным поездкам, надо как-то выездить.
Да.
Да? А что, Павел?
Второй Бентли на СТО отгоняет. Конечно, надо как-то
надо
ездить.
Надо как-то с этим разобраться. Слушайте, я не знаю, вот эти две новости, у нас они появились о том, что гендиректор подконтрольного России телеканала «Крым» покидает свой пост, Дмитрий Штейн. Но этот телеканал, напомню, он был украден у украинского народа и украинского государства. Назывался он ранее, и, в принципе, и сейчас называться должен был бы, да, как ГТРК «Крым». А теперь да. Это называют как ТРК Крым, оно ТРК, оно.
Думаю, что букву Г убрали, да. Что-то поменялось.
Ну вот, но уходят. А кто еще там уходит?
Там еще ушел... гендиректор провластного крымско-татарского телеканала «Милет» Эрвин Мусаев ушел в отставку, написал об этом в Фейсбуке. Та-та-та, я покидаю должность генерального директора телеканала «Милет» и радио «Ватан Сиадасы». И опять же поблагодарил Сергея Аксенова за возможность себя проявить. Иначе бы да, если бы не Сергей Аксенов, кто бы знал Эрвина Мусаева до 2014 года и его амбиции.
И не говорите. Но есть и как бы есть и хорошие новости. Я хочу, чтобы, в принципе, может быть, мы как бы об этом поговорили. Изменивших воинской присяги крымчан сделают российскими ветеранами.
То есть отрубят им по ноге и выглядят по глазу, я не понимаю.
Павел, ну, не совсем так. Оказалось, что, значит, хотят приравнять к ветеранам те, кто служил в советской армии и в украинской армии. Их якобы там около 1000 человек. В пояснительной записке пишется, что это те люди, которые подавляющим большинством безоговорочно поддержали и активно участвовали в событиях Крымской весны, а проживая в Крыму, якобы они всегда считали Россию своей родиной. В общем, и сейчас...
Именно по этой причине служили в украинской армии.
Теперь им хотят...
Приносили присягу на верность украинскому государству.
Да, поднимали украинский флаг, именно поэтому...
И получали деньги из украинского пенсионного фонда, потому что мы-то тайные патриоты России.
Вот именно так все и происходило, наконец-то. Вот этих людей хотят сделать российскими ветеранами. Но что еще у нас интересно? У нас минута осталась.
Мне нравится прекрасная новость про ведущую Вести Камчатка, которая рассмеялась, читая новость о повышении правительством России соцвыплат. Давайте просто послушаем, что она говорила.
Я видел эти цифры, я тоже смеялся.
Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на это. А остальные? Международный проезд, вы это читали?
Ну да.
Понимаете, 1500, из них 900 на медикаменты, 137 на санатории, а оставшиеся деньги на проезд.
То есть где-то приблизительно там рублей 50 осталось на международный проезд, да? Это вот это льготы для
российских... Всегда можно махнуть в Беларусь.
Нет. Не хватит денег.
Мне у меня нравится, есть подозрение, что вы знаете цены на проезд
в Беларусь. У меня есть подозрение, что они таким образом, россияне, завлекают все-таки туристов в оккупированный Крым. Ну, наверное, приблизительно столько стоит там, если из Краснодарского края на попутки добираться, например, в Керчь.
Да, а потом пойти вечером в кафешку выпить алкоголя 2500 рублей.
Ну, это да.